либо-либо.
Устанете же вы, наконец, гнусные вешатели и палачи, только вешать. Подумайте вы, наконец, что одна такая виселица делает тысячу прозелитов и развивает фанатизм в несчастных юношах. Кто они, эти висельники? С Луны они, что ли? Вы же их систематически делаете с помощью графа Толстого. Вы из людей делаете зверей. А затем удивляетесь, что звери бросаются и убивают. Вы говорили, что у вас денег нет на школы. А на войну есть деньги? Сами вы виноваты во всем. Скоро, наконец, устанете только вешать. В настоящую минуту только и есть звери. Одни, которые убивают, другие, которые вешают. Вы дошли с вашими безобразиями до того пункта, где вы, к несчастью, не можете остановиться. Вот ведь весь ужас положения. Ну, так вешайте, но избавьте нас от сочувствия.
Это письмо Анна Философова написала своему мужу Владимиру, главному военному прокурору Российской империи 23 февраля 1880 года. Днем ранее, 22 февраля, казнили через повешение террориста Ипполита Младецкого, который пытался убить министра внутренних дел Михаила Лорис Меликова. Министр выжил, но не всем так везло. Убийства и покушения на губернаторов, генерал-майоров и высших чинов жандармерии на тот момент происходили по всей империи второй год подряд. Самое свежее нападение произошло меньше, чем за 3 недели до письма Философова и мужу. Народовольцы совершили покушение на императора Александра II, уже 5-е по счету. Настала новая эпоха. Навстречу государственным репрессиям поднялась волна политического террора. Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Маша Братищева. Я пишу диссертацию о российском феминизме и рассказываю историю российского женского движения в XIX веке. О женщинах, которые меняли страну для себя и для будущих поколений девочек, для матерей, жен и сестер. В этом эпизоде я расскажу вам об альтернативных способах борьбы с патриархатом. В феврале 1878-го на приговоре по делу 193 Софью Перовскую оправдали. Но ее товарищи — Мышкин, Рогачев, Ковалик и Войноральский — получили дикие приговоры — по 10 лет каторги. Часть срока им предстояло отбывать в харьковской тюрьме. Условия там были ужасными даже по меркам российской тюремной системы. О жестокости местных тюремщиков ходили слухи по всей империи. Один из бывших заключенных потом описывал ее устройство на рубеже 60-х и 70-х, когда ему самому довелось там отбывать наказание. Наша огромная в 300 человек партия вгоняется в пересыльное отделение тюрьмы, помещающееся в подвальном этаже. Отделение состоит из коридора и 4 камер, каждая площадью в 20-25 квадратных сажень. Одна камера уже занята, и нас втискивают в 3 камеры по 100 человек в каждую. Представьте себе 1 квадратный метр. Именно столько пространства приходилось на каждого заключенного. Но это еще не все. Нар в камере нет, из-за чего люди где стоят, там и садятся на грязный пол. Кормить новоприбывших будут лишь на следующий день. Однако после длительного ожидания все же в камеру приносят кипяток. Но у большинства пересыльных нет никакой посуды. В этой тюрьме нет вентиляции, постоянно не хватает еды. В разные годы до половины заключенных умирают от тифа и цинги. Десятки сверстников Перовской за время процесса не выдержали психологического давления. Одни лишились рассудка, другие наложили на себя руки. Перовская была раздавлена приговорами своим товарищам, но совершенно не была готова их принять. Она задумывает, что нужно попытаться спасти тех 4, которым дали самые страшные сроки. Софья едет в Харьков и участвует в составлении плана побега. В какой-то момент заключенных должны были этапировать в центральные каторжные тюрьмы под Харьковом, поэтому народники решили напасть на конвой. Мышкина к этому моменту уже этапировали, но оставались Войноральский и Рогачев с Коваликом. Народники узнали время приезда и устроили засаду на дороге в ту тюрьму, куда до этого уже был отправлен Мышкин. Но Рогачева и Ковалика повезли в другую тюрьму, Новобориссоглебский централ и по другой дороге. Оставался Войноральский, которого переводили последним через несколько дней, 1 июня 1878 года. Землевольцы устроили засады сразу на нескольких дорогах. И в этот раз не упустили этап. Но когда завязалась перестрелка, лошади в упряжке тюремной кареты понесли. И, несмотря на длинную погоню, освободить Войноральского не удалось. Стрелявшие только смертельно ранили одного из жандармов и убили двух лошадей. Один из коллег Софьи, Сергей Кравчинский, так описывал состояние Перовской после налета. Попавшегося ей на глаза в этот день участника плана освобождения она разругала самым несправедливым образом и после этого ходила злой-призлой, что не мешало, однако, ей в то же время ласково и внимательно ухаживать за одной знакомой, тяжело больной. Перовская невысокого роста, у нее русые волосы, круглое лицо и тяжеловатый взгляд из-под лобья. Ей 25, она еще не стала фактической руководительницей революционного движения в России, но уже заработала уважение и определенную репутацию в среде самых радикальных народников. Она известна как человек решительный и отчаянный. После неудачи с Войноральским Перовская задумывает гигантский план – освободить из харьковской тюрьмы вообще всех политзаключенных. Уровень мотивации землевольцев поражает. Они не просто не принимают приговор своим товарищам, а устраивают налет, чтобы вытащить их из тюрьмы. А когда этот план проваливается, они не уступают, а повышают ставки сразу до уровня «свободу всем» и немедленно. Забегая вперед, скажу, что плану не суждено было сбыться, потому что к 1879 году почти все главные участники «Земли и воли» были арестованы. Но на этом история отнюдь не кончается, потому что Перовская снова повышает ставки. Что вообще происходит? Буквально недавно все смеялись над очкариками, которые режут лягушек и странно одеваются. А тут какие-то перестрелки, налеты, планы массовых побегов. Откуда взялись все эти люди? И главное, откуда вся эта решимость и готовность к насилию? История Софьи Перовской — это очень хороший пример того, как может внезапно радикализироваться целый слой общества. И как далеко все это может зайти. Софья родилась в 1853 году, младшая из четверых детей. Ее матерью была Варвара Степановна Веселовская. Она происходила из небогатых псковских дворян, закончила пансион какой-то француженки и не любила светской жизни. Лето она предпочитала проводить в деревне у матери или у своих знакомых помещиков. Это примерно все, что мы о ней знаем. Отец Сони, Лев Перовский, был чиновником-карьеристом и успел побывать вице-губернатором в разных губерниях. Возможно, ему помогал тот факт, что он был из числа незаконнорожденных потомков графа Алексея Разумовского, одного из фаворитов императрицы Елизаветы Петровны. Но это сейчас не принципиально. Все биографы Перовской так или иначе пишут о том, насколько не похожи были отец с матерью. Он – самодур и изменник, который попрекал жену невысоким происхождением. Она – нежная мать, которая не могла никого в доме защитить от мужа. В некоторых воспоминаниях упоминаются слухи, что Лев Перовский учил сына правильно бить мать, и Софья была свидетельницей этих сцен. Сам брат Перовской Василий в мемуарах писал, что отец любил всех одинаково, но при этом буквально через страницу описывал, как отец запрещал кухаркам готовить простую сельскую еду, которую любила Варвара, и осыпал при этом случае и мать всякими упреками, даже руганью и пренебрежительными напоминаниями о ее родне и их провинциальных вкусах, и наделял ее оскорбительными прозвищами и прочее. Николай Ашешев, первый биограф Софьи Перовской, считал, что ее фирменный тяжелый взгляд из-под лобья появился именно тогда, в детстве. Сложно это все верифицировать, но на фотографии Софьи в 10-летнем возрасте выражение лица и правда знакомое. На портрете ее из суда она смотрит на судью такими же глазами. Лев Перовский, с одной стороны, занимал весьма высокие должности, а с другой — ни на одной не задерживался надолго. Он был вице-губернатором Пскова всего 2 года, с 1857 до 1859. Потом его назначили вице-губернатором Таврическим. На этой должности он продержался год. Потом, в 1861, его почетно отправили на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга. На ней он продержится тоже недолго по тем временам, всего 5 лет. Но именно эта стадия его карьеры сыграет особенно большую роль в истории его семьи. В 1861 году Соне было 8. Возраст, когда девочкам нанимают учителей или отдают в институт. С переездом в столицу Софье надо было учиться танцам и фортепиано. Она не была ни музыкальной, ни пластичной. Ее подруга Александра Корнилова-Мороз писала в своих мемуарах, что Софья вспоминала эти уроки, которые длились часами, с презрением. До 13 лет Софья жила с матерью. Ее не отдали в институт, как старшую сестру. Ее домашнее образование было исключительно формальным. Большую часть времени она проводила с матерью или в Пскове, или в Таврическом имении, где, помимо всего прочего, была отличная библиотека. Там Соня читала Тургенева, Некрасова, Писарева и недавно опубликованное «Происхождение видов» Дарвина. В этой жизни далеко от отца она, кажется, была счастлива. Но в 15 лет все поменялось. В 1866 году бывший студент Каракозов совершил первое покушение на Александра II. Тогда многие высокие чиновники потеряли свои посты, в том числе и отец Софьи Лев Перовский. Он лишился чина, государственной квартиры и неограниченных кредитов, которые ему охотно давали, пока он был вице-губернатором. Чтобы разобраться с долгами, Перовские должны были продать большую часть имущества, и в том числе то таврическое имение в Крыму, где была библиотека. Варвара Степановна собрала вещи и детей и отправилась в Петербург к мужу. На пароходе из Крыма в Одессу Софья встретила девушку, которая тоже направлялась в Петербург, чтобы учиться. Старше Софьи на 8 лет, Анна Вильберг не считала себя достаточно подготовленной к Владимирским курсам и ехала получать образование на Аларчинских. На Владимирском девушкам и женщинам предлагали образование, сравнимое с университетским курсом. Аларчинские же были чем-то типа 10 и 11 класса в современной российской школе. По прибытии в столицу Софья решила последовать примеру новой подруги. Обучение на курсах занимало по 3 часа вечерами. Остальное время она получала образование, как и у кого получится. Именно в этих поисках дополнительного образования она и попала в среду будущих революционеров. Например, курс по геометрии читали в доме ее будущей коллеги по партии Анны Корбы. С Александрой Корниловой, тоже в будущем легендарной революционеркой, она познакомилась на лекциях, которые организовывал триумвират и близкие к нему люди. Одновременно Софья самостоятельно изучала «Капитал» Маркса и «Принципы политической экономии» Джона Стюарта Милля, одного из крупнейших левых философов своего времени и важного союзника женского движения в России. Лето 1870-го, после окончания аларчинских курсов, 17-летняя Перовская проводит без родителей. Они уехали вместе с ее старшей сестрой Марией за границу лечить отца. И чтобы сэкономить, Перовский не стал снимать для младшей Софьи дачу. Но по удачному стечению обстоятельств профессор химии Александр Энгельгард, помните его в прошлых эпизодах, как раз предложил способным курсисткам воспользоваться лабораторией лесного института. Институт находился в Царском селе, так что Софья поймала одновременно двух зайцев. Она нашла место, куда сбежать на все лето из Петербурга и могла пользоваться публичной лабораторией профессора Энгельгарда. Софья уехала из лесного в конце августа. Как, может быть, вы помните по четвертому эпизоду, Энгельгарда вместе с несколькими студентами арестовали 30 ноября 1870-го. В том числе и Александру Корнилову, которая успела стать близкой подругой Софьи. Девушек отпустили, а сам Энгельгард уехал в пожизненную ссылку. Кажется, это был первый раз, когда руки тайной полиции начали шарить в ближнем кругу Софьи. После ареста ближайшей подруги Софья Перовская примкнула к кружку чайковцев по фамилии его инициатора – Николая Чайковского. Первый биограф Перовский Николай Ашешев в 1921 году вот так описывал это объединение. «Было много абстрактного в исповедании веры кружка. Здесь царила глубочайшая вера в науку, в силу и неотразимую победительность слова, в школу, преобразительницу людей, перерождающую их, делающую их новыми в своих глубинах. Верили здесь в ассоциацию, как средство экономического переустройства и обновления людей». Осенью 1870-го родители вернулись. Когда отец узнал, что новые подруги его дочери – это сплошь короткостриженные, шумные и увлеченные девушки, он попытался запретить Софье с ними общаться. Чем это кончилось, вспоминает Александра Корнилова. «Придя как-то раз очень расстроенной, изменив своей обычной сдержанности и замкнутости, она сообщила мне о своем неприятном личном положении. Она очень близка с матерью, которая ее понимает, и в то же время в очень обостренных отношениях с отцом, который возмущен ее стремлением вырваться из душной атмосферы их семейной жизни. Теперь он хочет водворить ее в лоно семьи, чего она очень боится, и поэтому находится в полулегальном положении, проживая у разных знакомых». В результате отец обратился в полицию. Мать несколько раз ходила на квартиру Корниловой, где Софья поселилась, и уговаривала ее вернуться. В общем, сепарация от родителей проходила очень болезненно. 17-летней Софье нужно было подписанное отцом официальное разрешение на отдельное проживание. После длинных, на несколько месяцев переговоров, точнее, безуспешных уговоров вернуться домой, Перовская наконец получила подпись отца под разрешением и разорвала с ним отношения. Вот так, еще не став совершеннолетней, Софья начала жить самостоятельно. И уже скоро, в 1871 году, была впервые задержана по делу некого Гончарова. Он распространял прокламацию «Виселица», в которой призывал к поддержке Парижской коммуны и революции. Перовскую обвинили в том, что она состояла в близких отношениях с Гончаровым и входила с ним в один и тот же революционный кружок. Доказательств ее причастности к печати прокламации не нашли. Следствие по ее делу закрыли, и она довольно быстро смогла вернуться к своей работе в народе. После освобождения она поехала в Ставрополь, чтобы работать помощницей фельдшера. Так ее описывала местная женщина, которая учила будущих сельских учительниц. Имени ее, к сожалению, не сохранилось. Софья Львовна приехала сюда в качестве оспопрививательницы, чтобы познакомиться с бытом крестьян. Для этого она пешком исходила все окрестные школы. Ночевала и столовалась она в первой попавшейся избе вместе с хозяевами и ничуть не тяготилась полным отсутствием удобств. Питалась она молоком да кашей, спала на подушке из соломы и так далее. Здоровенькая она была такая, как только можно себе представить. Про ее щеки ставропольцы выражались, что у нее словно два горшочка на лице. Следующие 3 года жизни Софье Перовской трудно восстановить документально. Ясно, что она передвигалась между Самарской губернией, Крымом, где жила мать, и Петербургом и Москвой, где встречались народники. 4 января 1874 Софью арестовали в Петербурге по делу, которое потом станет делом 193. О нем я рассказывала в прошлом эпизоде. Она просидела в тюрьме 1/2. Ее брат Василий постоянно ее навещал и снабжал одеждой, едой и книгами. Через 1/2 он предложил Софье обратиться к отцу, чтобы вытащить ее. Она согласилась. Из тюрьмы ее выпустили на поруки отца, и она действительно жила с ним, пусть и почти не пересекаясь. Ночами Лев Перовский с любовницей веселился в городе, а днем спал до обеда. Через месяц жизни под одной крышей с отцом Софья смогла уговорить его выхлопотать для нее разрешение переехать к матери в Крым. Там она работала в бараках Красного Креста. Оттуда, из Севастополя, она вернулась в Петербург в 1877, чтобы предстать перед судом по делу 193. Во время следствия она познакомилась с Верой Фигнер, у которой сестра тоже проходила обвиняемой по этому делу. Вера так описывала их первую встречу.
«Я познакомилась с Софьей Львовной в 1877 году в Петербурге, когда она, как подследственная по делу 193, находилась на поруках. Ее привела ко мне Александра Корнилова и оставила ночевать. Я была вполне очарована демократизмом ее вкусов и привычек, простотой и мягкостью ее обращения. Ее наружность обратила на себя мое внимание. В своей сорочке деревенского покроя она походила на молодую крестьянскую девушку с ее небольшой русой косой, светло-серыми глазами и по-детски округленными щеками. Только высокий лоб противоречил общему простонародному облику. Во всем белом миловидном личике ее было много юного, простого и напоминающего ребенка. Общее выражение лица с мягкими линиями совсем не говорило о сильной воле и твердом характере. Вообще в ее натуре была и женственная мягкость, и мужская суровость. Нежная, матерински нежная к людям из народа, она была требовательна и строга по отношению к товарищам-единомышленникам, а к политическим врагам, к правительству – могла быть беспощадной».
В период с 1867 по 78 на Александра II не покушались ни разу. Народники мечтали о том, что крестьяне сами поднимутся на борьбу с угнетателями, а после решат, какой политический строй необходим стране. Тоже сами. Подталкивание к революции выглядело как попытки объяснить крестьянам принципы политической экономики. Ни о какой вооруженной борьбе речи вообще не шло. Где-то в эти годы Перовская подружилась с дочерью Марии Трубниковой Ольгой и стала бывать у Трубниковых дома. Вот что Ольга вспоминает об этом времени в своих мемуарах.
Большинство революционеров, особенно Перовская, с величайшим уважением относились к маме и всегда старались урвать минутку, чтобы побеседовать с ней или поспорить. Мама сочувствовала их целям, но решительно отрицала террор, и это было вечным предметом споров.
Сейчас это может показаться странным. Но значительную часть своей истории народники не просто не планировали убивать царя. Они активно противодействовали всем, кто продвигал идею цареубийства. Знаменитый анархист граф Кропоткин, это который триумфально сбежал из тюрьмы в одном из прошлых эпизодов, очень точно описал этот парадокс в записках революционера.
Из южных губерний приехал однажды в Петербург молодой человек с твердым намерением убить Александра II. Узнав об этом, некоторые чайковцы долго убеждали юношу не делать этого. Но так как они не могли переубедить его, то заявили, что помешают ему силой. Зная, как слабо охранялся в ту пору Зимний дворец, я могу утвердительно сказать, что чайковцы тогда спасли Александра II. Так тверда была молодежь против той самой войны, в которую она бросилась потом с самоотвержением, когда чаша страданий ее переполнилась.
В общем, в 1871-78 годах прогрессивная молодежь сама охраняла Александра II, пока он вешал и отправлял их на каторгу буквально сотнями. Сегодня мы бы это назвали концепцией ненасильственного протеста. Но когда царь всех пересажал, остались только такие, которые больше никого охранять не собирались. Кажется, перелом наступил где-то между делом 50 и делом 193. В начале 1878 года народница Вера Засулич пришла на прием к петербургскому градоначальнику Федору Трепову. За полгода до этого Трепов приказал выпороть политзаключенного за то, что тот не снял перед ним шапку. За это Вера выстрелила в Трепова из револьвера. Трепов выжил, но политический активизм в Российской империи изменился навсегда. Летом 1879-го народники обсуждали на тайной встрече в Липецке, что им делать в ситуации усилившихся репрессий. Перовскую не пригласили на это собрание. Результатом конференции был формальный распад партии на радикальную народную волю и умеренный черный передел. Перовская не заняла ни одной из сторон и продолжала общаться с представителями обоих лагерей. Осенью того же года она рассказывала о готовности вступить в черный передел, если они планируют в ближайшем будущем крупные акции в деревне. Они не планировали, в отличие от народной воли. Кажется, именно эта готовность к прямому действию в итоге трансформировала все движение. Вот как об этом пишет в своих воспоминаниях Вера Фигнер.
«Нас приглашали к участию в политической борьбе, звали в город. А мы чувствовали, что деревня нуждается в нас, что без нас темнее там. Разум говорит, что надо встать на тот же путь, на котором уже стояли наши товарищи, политические террористы, упоенные борьбой и одушевленные успехом. Но чувство говорило другое, настроение у нас было иное. Оно влекло в мир обездоленных. С тех пор во всех террористических замыслах исполнительного комитета партии «Народной воли» Перовская занимает первое место».
Рабочая теория такая, что после убийства царя народ перестанет бояться власти и должно начаться народное восстание. Как во Франции. Народ свергнет правительство и установит ту форму государственного правления, которая будет учитывать интересы самых слабых и самых дискриминируемых членов общества. Сложно сказать, почему народовольцы были уверены, что все пойдет именно по этому сценарию. Возможно, дело в том, что у них не оставалось больше никаких вариантов, кроме как верить в это. Они больше не могут свободно просвещать крестьянство и рабочий класс. Они не могут освободить своих коллег, которые отбывают чудовищные сроки. Но они могут дать сдачи. В конце концов, половина народовольцев — это дворяне. В поколении их родителей за бытовое оскорбление вызывали на дуэль. Они все выросли в мире, где убийство чести в порядке вещей. По крайней мере, покушение Веры Засулич было именно попыткой отомстить за поруганную честь товарища. Как бы то ни было, в 1879 году, после 12-летнего перерыва, покушения на Александра II не просто возобновляются. Они встают на поток.
Александр II побежал от террориста зигзагами, размахивая полами шинели. Соловьев бросился за ним, стреляя на ходу. Но навыков, полученных в тире, оказалось недостаточно для стрельбы на бегу. Булыжная мостовая мешала прицелиться. Ни один из пяти выстрелов в царя не попал. убегающему от смерти императору, шел 61-й год.
Так описывает первый из новой серии покушений исследователь Павел Пырин. 14 апреля 1879 года народоволец Александр Соловьев пытался застрелить царя на Дворцовой площади. И царь от него просто убежал. Сложно себе представить, что испытывали в тот момент народовольцы. Но, должно быть, это было довольно унизительно. После Каракозова и покушения в Париже 12 годами ранее, это была уже третья попытка пристрелить императора. Видимо, тогда революционеры окончательно потеряли веру в огнестрельное оружие и переключились на бомбы. Один из участников новой террористической группы, Николай Кибальчич, был талантливым изобретателем. Он придумал нитроглицериновую бомбу, которую можно было использовать для подрыва железнодорожных путей. Трижды террористы делали подкопы в Одессе, в Запорожье и под Москвой. Взрыв под Одессой планировался осенью 1879 года, но государственный протокол изменился, и царь отменил эту поездку в последний момент. О том, что это покушение вообще планировалось, стало известно только в 1881. 12 ноября для очередного покушения на Александра II Перовская вместе со Львом Гартманом сняли дом недалеко от железной дороги. От дома террористы прорыли туннель длиной около 40 метров в сторону железной дороги. Рыли в основном лопатами. Из-за дождей туннель почти все время стоял наполовину залитый водой. В конце туннеля на глубине 5 метров была заложена мина весом около 32 килограмм. В день теракта бомба взорвалась слишком поздно, потому что в последний момент расписание поездов поменялось, и царь проехал раньше запланированного. Это был первый железнодорожный теракт, и он обошелся без жертв. Следующим, спустя 4 месяца, в феврале 1880-го, стало покушение в Зимнем дворце. Народоволец Степан Халтурин устроился в Зимний дворец краснодеревщиком. Жил он в подвальном помещении столярной мастерской. Там же хранил динамит в личном сундуке. Мелкими порциями он пронес во дворец больше 32 килограмм динамита. Для гарантированного разрушения столовой этого было мало. Расчеты Кибальчича показывали, что потребуется от 128 до 160 килограмм взрывчатки. Мина должна была повредить несущую стену и вызвать обрушение двух этажей. Этот план не сработал по двум причинам. Во-первых, динамита было недостаточно. А во-вторых, императора во время взрыва вообще не было в столовой. В этот день ужин должен был состояться на полчаса позже, о чем подрывник не знал. Вместо императора взрыв убил 11 караульных. Следующие два теракта не состоялись по похожим причинам. Один раз мужчина, который должен был привести в действие взрывное устройство, проспал. А в другой император изменил привычный маршрут поездки. В состав народной воли в разное время входило от 15 до 20 человек. После каждой попытки теракта исполнителей арестовывали. И если полиции удавалось, они задерживали и сообщников. Но этого было явно недостаточно. Александр хотел, чтобы его полицейские министры придумали такое решение, которое бы точно защитило его. 12 февраля 1880 года, за неделю до очередного покушения, был опубликован указ правительствующему Сенату об учреждении Верховной распорядительной комиссии для поддержания государственного порядка и общественного спокойствия. Учреждение это, по словам правительственного акта, было результатом твердого решения императора положить конец беспрестанно возобновлявшимся попыткам злоумышленников свергнуть государственный и общественный строй в стране. В августе эта комиссия была уже упразднена. Третье отделение в виде уступки общественному мнению было формально уничтожено, а на самом деле просто переименовано в департамент полиции, учрежденный специально для политической борьбы. Граф Лорис Меликов был назначен министром внутренних дел с расширенными правами по политической борьбе. Теракт 1 марта, 11 по счету, готовила группа из более чем 10 человек. В этот раз прорабатывалось несколько сценариев. План А — снова заложить мину по маршруту следования императора. Кроме того, Кибальчич изобрел метательную бомбу, которая была достаточно легкой, незаметной и безопасной для бросающего. Метательные бомбы должны были стать планом Б на случай, если после взрыва мины царь останется жив. Если не сработает и это, то у террористов были револьверы и кинжалы. Желябов должен был кинуться к царю и заколоть его, если все остальные планы не сработают. Во время подготовки этого теракта народная воля постоянно теряет людей с еще большей скоростью, чем раньше.
25 января 1881 года был арестован Баранников. 30 января был арестован Макар Тетерка, затем Морозов. И, наконец, 27 февраля народной воле был нанесен, казалось бы, финальный удар. Был арестован на квартире Михаил Тригони и вместе с ним Андрей Желябов, неформальный лидер группы и партнер Софьи Перовской. В группе осталось 10 человек. Половина из них были женщины. После ареста Желябова Перовская берет на себя руководство терактом. В последний момент становится известным, что Александр II изменит маршрут следования. Перовская принимает решение, что основным становится план «Б» с метательными бомбами. Вот подробные инструкции, которые Перовского давала в день нападения. На Малой Садовой должен произойти взрыв при проезде государя-императора. Те, кому хватило бомб, должны стоять поблизости. Рысаков должен стать у Екатерининского сквера. Емельянов на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. На противоположном конце этой улицы, на углу Большой Итальянской, рядом с Манежной площадью, должны стать Гриневицкий и Тимофей Михайлов. Если царь не поедет по Малой Садовой улице, то свидание с Перовской было назначено на Михайловской улице, где она должна была подать знак о том, что следует идти на Екатерининский канал и здесь ждать возвращения Александра II в Зимний дворец после посещения им Михайловского дворца. Перовская должна была обойти всех метальщиков и, поравнявшись с каждым, ни слова не говоря, вынуть носовой платок. На Александра II напали во время возвращения из манежа. С разницей в 5 минут его тяжело ранили 2 бомбы. Вечером он скончался в Зимнем дворце. Народоволец Аркадий Тырков пытался объяснить разную природу мужской и женской ненависти к правительству и его действиям. И так писала Софья Перовская. Это чувство ненависти было заметно по ее движениям, по тому вниманию, с которым она следила за выездами государя. В Михайлове было сильное, ровное чувство мужчины. В Перовской – более тонкое, острое, глубокое и в то же время порывистое чувство женщины. Она точно мстила Александру II за то, что он оторвал ее от спокойной, мирной работы пропагандистки. Перовская действительно отомстила. За всех осужденных по делу 193, по делу 50, за тех, кого вешали, а потом не отдавали тела родным, за расстрел крестьян в селе Бездна, за все, чем Россия могла стать после великих реформ и не стала. В своей обвинительной речи на суде прокурор Николай Муравьев говорил: «Мы можем представить себе политический заговор. Можем представить, что этот заговор употребляет средства самые жестокие, самые возмутительные. Мы можем представить себе, что женщина участвует в этом заговоре. Но чтобы женщина становилась во главе заговора, чтобы она принимала на себя распоряжение всеми подробностями убийства, чтобы она с циническим хладнокровием расставляла метальщиков, чертила планы и показывала, где им становиться, чтобы женщина, сделавшись душой заговора, бежала смотреть на его последствия, становилась в нескольких шагах от места злодеяния и любовалась делом рук своих, такую роль женщины обыкновенное нравственное чувство отказывается понимать». Уже из тюрьмы Софья Перовская пишет своей матери последнее письмо. Это единственный пример ее прямой речи, который сохранился до сегодняшнего дня не в чужом пересказе. Вот несколько первых его строк. «Дорогая моя, неоцененная мамуля, меня все давит и мучает мысль. Что с тобой? Дорогая моя, умоляю тебя, успокойся. Не мучь себя из-за меня. Побереги себя ради всех окружающих тебя. И ради меня также. Я своей участи нисколько не горюю. Совершенно спокойно встречаю ее, так как давно знала и ожидала, что рано или поздно так и будет. И право же, милая моя мамуля, она вовсе не такая мрачная. Я жила так, как подсказывали мне мои убеждения. Поступать же против них я была не в состоянии, поэтому со спокойной совестью ожидаю все предстоящее мне. И единственное, что тяжелым гнетом лежит на мне, это твое горе, моя неоцененная. Это одно меня терзает, и я не знаю, что бы я дала, чтобы облегчить его». 3 апреля 1881 года Софья Перовская стала первой женщиной в истории России, которую повесили по делу о политическом терроре. История Софьи Перовской, на первый взгляд, имеет мало отношения к истории женского движения. Кажется, что она променяла ценности гуманизма и просвещения на бомбы и револьверы. А ведь все могло быть иначе. Она ведь так похожа на других наших героинь. Ее отец был высокопоставленным чиновником, как муж Философовой, и также мог бы обеспечить ей доступ в высший свет. Так же, как Надежда Стасова, она проводила много времени в окружении крестьян, не чуралась грязной работы в госпиталях. Она, в конце концов, вращалась в тех же кругах, что и Анна Энгельгард, и тоже интересовалась наукой. Но выбрала она другое. И выбор — это важная для этого подкаста вещь. Я в этом подкасте много рассказываю о контексте, самом разном. О том, как была устроена дворянская семья в XIX веке, как работало образование, каким было место женщин в обществе. И это часто помогает понять наших героинь, объяснить их мотивации и образ мышления. Но никогда не следует забывать, что происхождение, воспитание, социальный контекст и даже гендер — это все не заменяет собой личный выбор. Наши героини все время стоят перед выбором. Светская жизнь или благотворительность, наука или активизм, семья или общество, остаться в Европе или вернуться в Россию. Понять женское движение XIX века невозможно, если не описать те выборы, которые делали его участницы. При прочих равных Софья Перовская однажды выбрала не науку, а активизм. Не гендер, а класс. Не мирную пропаганду, а насилие. А потом, раз за разом, она выбирала все более и более радикальные сценарии. До тех пор, пока не дошла до самого последнего, по-настоящему безальтернативного варианта. После своей смерти для многих она стала символом политической недальновидности. Даже Философова писала о том, что убийство царя, который когда-то дал свободу крестьянам, было глупостью, что народ скорбел о нем как о родном. Со смертью императора империя не умерла. История самодержавия продолжилась, но не она одна. О том, как триумвират, женское движение и вся Россия вступили в новую эпоху, слушайте в следующем, заключительном эпизоде нашего подкаста. Это был подкаст «Невидимый город». Мы сделали его в студии «Либо-либо». Голосом Анны Философовой была Юлия Варшавская. Голос Веры Фигнер озвучила Настя Красильникова. Настя Красильникова и Жанна Алфимова были первыми слушательницами этого эпизода. Отдельное спасибо им обеим за советы и наблюдения. Эту историю написала и рассказываю вам я, Маша Братищева. А помогает мне в этом редактор Семен Шишенин, фактчекер Александр Силантьев, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Кремер, звукорежиссеры Юрий Шустицкий и Сергей Христолюбов, композитор Ильдар Фатахов, художница обложки Алина Глушанок. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте оценки и оставляйте комментарии. Мы выходим по вторникам.